Глава 4. Описанные выше события, которые в общих чертах, хотя и не целиком отражены в официальной версии, происходили, как и все, в первый год проекта, без моего участия. О том, почему ко мне обратились лишь тогда, когда в научном совете решили подтянуть научные подкрепления, мне рассказывали так часто и наговорили при этом столько всего, такие веские приводили соображения, что правды в них, вероятно, не было ни на грош. Впрочем, я не был в обиде на коллег, включая их шефа Айвора Беллона, за такое запоздалое приглашение. В организационных вопросах руки у них были связаны, хотя поняли они это не скоро. Разумеется, явного вмешательства, откровенного нажима не было. В конце концов, режиссурой занимались профессионалы. В том, что меня обошли, я чувствую влияние кого-то на самом верху, ведь проект почти сразу отнесли к категории высшей секретности, к числу операций, засекречивание которых требует высшие интересы государства. Сами научные руководители проекта узнавали об этом постепенно и, как правило, поодиночке, на совещаниях, где тактично взывали к их патриотическим чувствам и политическому благоразумию. Как там было в действительности, какие средства убеждения, комплименты, обещания и аргументы пускались в ход, не знаю. Эту сторону дела официальные документы обходят абсолютным молчанием, а члены научного совета даже потом, когда мы стали коллегами, не слишком охотно рассказывали об этой, скорее подготовительной стадии проекта. С теми же, на кого не действовали фразы о патриотизме и высших государственных интересах, проводились беседы на высшем уровне. При этом, что было, пожалуй, еще важнее для психической адаптации, абсолютное засекречивание проекта изображалось чисто временной мерой. Это, мол, переходное состояние, которое вскоре изменится. Психологически, повторяю, это было удачно. Как бы настороженно ни относились ученые к представителям власти, внимание, уделяемое проекту, государственным секретарем, а то и самим президентом, их благожелательное поощрение, разговоры о надеждах, возлагаемых на такие умы, все это создавало обстановку, в которой прямые вопросы о сроке, о дате отмены секретности прозвучали бы диссонансом, показались бы невежественными, даже грубыми. Могу представить себе, хотя в разговорах со мной никто и словечко не проронил о столь щекотливых вопросах, как достопочтенный Беллоин обучал менее опытных коллег принципам дипломатии, необходимым для сосуществования с политиками, и со свойственным ему тактом оттягивал мое приглашение и включение в состав совета, объясняя наиболее нетерпеливым, что сначала проект должен заслужить доверие у своих могущественных опекунов, а уж тогда можно будет действовать по собственному разумению. Я говорю это без иронии. Я могу войти в тогдашнее положение Беллоина. Он старался не ухудшать отношений ни с той, ни с другой стороной, при этом хорошо знал, что там наверху мне не очень-то доверяют. Итак, я не сразу включился в проект, отчего, впрочем, как мне сотни раз повторяли, только выиграл. Условия жизни в мертвом городе, в 100 милях к востоку от гор Сьерра-Невада, на первых порах были весьма суровы. Я решил придерживаться хронологического порядка, поэтому расскажу сначала, что происходило со мной перед тем, как в Нью-Гэмпшире, где я тогда преподавал, появился посланец проекта. Думаю, так будет лучше, ведь я вошел в проект, когда многие общие подходы успели сложиться, и мне, человеку совершенно свежему, приходилось сначала знакомиться с ними, прежде чем впрячься, как новая рабочая лошадь, в этот громадный из 2500 сотрудников механизм. В Нью-Гэмпшир я прибыл по приглашению декана математического факультета, моего университетского однокурсника Стюарта Комптона, чтобы вести летний семинар для докторантов. Я согласился, нагрузка составляла всего 9 часов в неделю, так что можно было целыми днями бродить по тамошним лесам и вересковым зарослям. Мне, собственно, полагалось бы по-настоящему отдохнуть. Я только что в июне закончил полуторагодовую совместную работу с профессором Хаякавой. Но, зная себя, я прекрасно понимал, что отдых будет мне не в радость без занятий, хотя бы и кратковременных, математикой. Всякий отдых поначалу пробуждает во мне угрызение совести, как напрасная трата времени. Впрочем, мне всегда доставляло удовольствие знакомиться с новыми адептами моей изысканной дисциплины, о которой, кстати, существует больше ложных представлений, чем о любой другой. Я не назвал бы себя стерильным, то есть чистым математиком, слишком часто меня тревожили чужие проблемы. Именно поэтому я работал с молодым Торнапом. Его достижения в антропологии не оценены по заслугам, он рано умер. А в науке тоже необходимо биологическое присутствие, вопреки распространенному мнению. Открытия сами по себе недостаточно красноречивы, чтобы люди могли уяснить их настоящую ценность. А потом с Дональдом Протеро, которого, к своему удивлению, я встретил в проекте. С Джеймсом Феннисоном, впоследствии Нобелевским лауреатом. И, наконец, с Хаякавой. С Хаякавой мы строили математический позвоночник его космологической теории, которая так неожиданно вторглась затем, благодаря одному из его взбунтовавшихся учеников, в самую сердцевину проекта. Некоторым коллегам были не по душе такие набеги на охотничьи заповедники естественных наук. Но польза от них была обычно обоюдная. Не только эмпирики получали мою помощь, но и я, вникая в их проблематику, лучше начинал понимать, какие пути развития нашей республики ученых совпадают с направлением главного стратегического удара в будущее. Нередко можно услышать, что в математике достаточно чистых способностей, ведь здесь их ничем не заменишь. А вот карьера ученого в других дисциплинах, благодаря связям, проекциям, моде, наконец, отсутствию категоричности доказательств, которая будто бы свойственна математике, есть равнодействующие научных способностей и вненаучных факторов. Напрасно я объяснял таким завистникам, что в математическом раю, к сожалению, вовсе не так распрекрасно. Великолепнейшие области математики, хотя бы классическая теория множеств Кантора, годами игнорировалась по причине вовсе не математическим. Поскольку каждый человек должен чему-то завидовать, я сожалел, что плохо знаком с теорией информации. Здесь, а также в царстве алгоритмов, деспотически управляемых общерекуррентными функциями, можно было ожидать феноменальных открытий. Изначальным изъяном классической логики, которая вместе с булевой алгеброй стала повивальной бабкой теории информации, была комбинаторная негибкость. Поэтому заимствованные отсюда математические орудия вечно хромают. Они, по моему ощущению, неудобны, некрасивы, громоздки и хотя дают результат, но очень уж неуклюжим способом. Я подумал, что лучше всего могу поразмышлять о таких материях, если приму предложение Комптона. Как раз о положении на этом участке математического фронта я и собирался говорить в Нью-Гэмпшире. Кому-то, возможно, покажется странным, что я хотел учиться, преподавая. Но так со мной бывало уже не раз. Лучше всего мне думается, когда возникает короткое замыкание между мной и достаточно активной аудиторией. И еще, плохо известные тебе работы можно читать, а можно и не читать. Но к лекциям надо готовиться обязательно, что я и делал. Так что не знаю, кто больше от этого выгодал, я или мои студенты. Погода в то лето стояла прекрасная, но слишком жаркая, даже в вересковых зарослях, которые страшно высохли. Я питаю самые нежные чувства к траве. Мы и существуем-то благодаря ей. Только после растительной революции, которая озеленила материки, жизнь смогла утвердиться на них в своем нерастительном облике. Впрочем, не стану утверждать, будто моя привязанность к вереску вытекла из размышлений об эволюции. Август был в разгаре, когда появился предвестник перемен в лице доктора Майкла Гротиуса. Он привез мне письмо от Айвора Белойна вместе с секретным устным посланием. И вот на третьем этаже псевдоготического темно-кирпичного особняка, стены которого были увиты слегка уже покрасневшим диким виноградом, в моей душной комнате, в старой постройке не было кондиционеров, я узнал от невысокого, тихого, хрупкого, как китайский фарфор, молодого человека с черной бородкой полумесяцем, что на землю снизошла весть, и пока не ясно, добрая или дурная, поскольку, несмотря на 12-месячные старания, расшифровать ее не удалось. Хотя Гротиус об этом не говорил, да и Белойн в своем письме не упомянул ни словом, я понял, что исследование находится под опекой, или, если угодно, надзором очень важных персон. Иначе, как могли бы слухи о работах такого масштаба не просочиться в печать? Ясно было, что такому просачиванию препятствуют первоклассные специалисты. Гротиус, несмотря на свой молодой возраст, оказался многоопытным игроком. Не зная заранее, соглашусь ли я на участие в проекте, он не мог вдаваться в подробности. Надлежало сыграть на моем самолюбии, подчеркивая, что 2500 человек в качестве потенциального спасителя выбрали из всех остальных 4 миллиардов именно меня. Но и тут Гротиус сумел найти меру, избегая слишком грубых комплиментов. Считается, что нет такой лести, которая не была бы принята с удовольствием. В таком случае я исключение из общего правила, потому что похвал никогда не ценил. Хвалить можно, скажем, сверху вниз, но не снизу вверх, а я хорошо знаю себе цену. Гротиус либо был предупрежден Белойном, либо просто отличался хорошим чутьем. Он говорил много, отвечал на мои вопросы, по видимости, исчерпывающе. Но все, что я узнал от него, уместилось бы на двух страничках. Главным препятствием была для меня засекреченность работ. Белойн, понимая это, упомянул в письме о своей личной беседе с президентом. Тот заверил, что все результаты исследований будут опубликованы за исключением информации, способной нанести ущерб нашим государственным интересам. Получалось, что, по мнению Пентагона, во всяком случае той его службы, которая взяла проект под свое крыло, звездное послание содержит нечто вроде сверхбомбы или еще какого-нибудь абсолютного оружия. Мысль достаточно странная и дающая представление скорее о настроениях наших политиков, чем о галактических цивилизациях. Расставшись на время с Гротиусом, я не спеша отправился в заросли Вереска и там улегся на солнцепеке, чтобы поразмыслить. Ни Гротиус, ни Белоин в своем письме не заикались, что от меня потребуют какого-то обещания, а то и присяги о неразглашении тайны. Но такой обряд посвящения в проект подразумевался сам собой. Ситуация типичная для ученого нашей эпохи. Но вдобавок специфически заостренная, прямо-таки классический образец. Легче всего соблюсти чистоту рук, уподобившись страусу или пилату, и не вмешиваться в любые дела, которые, хотя бы самым косвенным образом, помогают совершенствовать средства уничтожения. Но то, чего не хотим делать мы, всегда сделают за нас другие. Говорят, что с точки зрения этики это не аргумент. Согласен. Однако можно предположить, что тот, кто, терзаясь сомнениями, все же соглашается участвовать в таком деле, в критическую минуту сумеет как-то повлиять на ход событий. Пусть даже надежда на успех минимальна. А если его заменит человек не столь щепетильный, не на что уже и надеяться. Я-то не собираюсь оправдываться таким способом. Мной руководили другие соображения. Если я знаю, что где-то происходит нечто необычайно важное и, вероятно, грязное, я предпочитаю быть именно там, а не ожидать развития событий с чистой совестью и пустыми руками. Да и не мог я поверить, что цивилизация, стоящая несравненно выше нашей, послала нам информацию, которую можно обратить в оружие. Если сотрудники проекта думали иначе, это их дело. И, наконец, возможность, вдруг открывшаяся передо мной, превосходила все, что еще могло мне встретиться в жизни. На следующий день мы с Гротиусом вылетели в Неваду, где нас уже поджидал армейский вертолет. Меня подхватил точно и безотказно работающий механизм. Мы летели еще часа два, почти все время над Южной пустыней. Гротиус прилагал все старания, чтобы я не чувствовал себя как только что завербованный участник гангстерской шайки, и поэтому не лез ко мне с разговорами, не пытался лихорадочно посвящать меня в мрачные тайны, ожидавшие нас у цели. Сверху поселок походил на неправильной формы звезду, утонувшую в песках в пустыне. Желтые бульдозеры ползали, как жуки, по окрестным дюнам. Мы сели на плоскую крышу здания самого высокого в поселке. Этот комплекс массивных бетонных колод не производил приятного впечатления. Он был построен еще в 50-е годы, как жилой и технический центр нового атомного полигона. Прежние устаревали с возрастанием мощности взрывов. Даже в далеком Лас-Вегасе после каждого серьезного испытания вылетали оконные стекла. Полигон располагался в центре пустыни, милях в 30 от поселка, снабженного системой защиты от взрывной волны и радиоактивных осадков. Застроенный район окружала система щитов, наклоненных в сторону пустыни для гашения ударной волны. Здания были без окон, с двойными стенами, пространство между которыми, кажется, заполнялось водой. Коммуникации вели под землю, а жилью и подсобным помещениям придали округлые формы и расположили их так, чтобы избежать аккумуляции силы удара из-за многократных отражений и преломлений воздушной волны. Но это была лишь предыстория поселка, потому что незадолго до окончания строительства вошел в силу ядерный мораторий. Стальные двери зданий завинтили наглухо, вентиляционные отверстия заклепали, машины и оборудование погрузили в контейнер с тавотом и убрали под землю. Ниже уровня улиц располагались склады и магазины, а еще ниже проходила подземка. Природные условия гарантировали идеальную изоляцию, и поэтому в Пентагоне решили разместить проект именно здесь, заодно сэкономили сотни миллионов долларов, не вбухали в стали в бетон. Пустыня не добралась до внутренности поселка, но залила его песком, и поначалу было много работ с очисткой. Вдобавок оказалось, что система водоснабжения не действует, так как снизился уровень почвенных вод. Пришлось бурить новые артезианские скважины, а до тех пор воду привозили на вертолетах. Мне рассказывали об этом со всеми подробностями, давая понять, как много я выиграл, задержавшись с приездом. Белоин ждал меня на крыше административного здания, той самой, что служило главной посадочной площадкой для вертолетов. Последний раз мы виделись 2 года назад в Вашингтоне. Из тела Белоина удалось бы выкроить 2 человек, а из его души даже и 4. Белоин был и, вероятно, остается чем-то большим, нежели его достижения. Очень редко случается видеть, чтобы в человеке, столь одаренном, все кони тянули так ровно и дружно. Чем-то он походил на Фому Аквинского, который, как известно, не во всякую дверь пролезал, а чем-то на молодого Ашурбанипала, только без бороды, и всегда хотел сделать больше, чем мог. Это всего лишь догадка, но я подозреваю, что он произвел над собой ту же психокосметическую операцию, только на ином основании и, вероятно, более радикальную, о которой я упоминал в предыстории, говоря о себе. Не приемля, повторяю, это только моя гипотеза, своего духовного и внешнего облика, облика неуверенного в себе толстяка, Беллойн усвоил манеру, которую я бы назвал обращенной на себя самого иронией. Он все произносил как бы в кавычках, с подчеркнутой искусственностью и претензиозностью, которая еще усиливала манеру его речи. Словно играл, поочередно или одновременно, сочиняемые им для данного случая роли. И этим сбивал с толку каждого, кто не знал его хорошенько. Трудно было понять, что он считает истиной, а что ложью, когда говорит серьезно, а когда потешается над собеседником. Эти иронические кавычки, наконец, стали его натурой. В них он мог высказать чудовищные вещи, которые не простили бы никому другому. Он мог и над самим собой издеваться без удержу. И этот трюк, не слишком хитрый, зато отработанный безупречно, обеспечивал ему редкостную неуязвимость. Из шуток, из автоиронии, он воздвиг вокруг себя такие системы невидимых укреплений, что даже те, кто знал его многие годы, и я в том числе, не умели предвидеть его реакции. Думаю, он специально об этом заботился. И все то, что попахивало порой шутовством и выглядело чистой импровизацией, делалось им не без тайного умысла. Подружились мы вот как. Беллойн вначале меня игнорировал, а потом стал мне завидовать. То и другое, пожалуй, забавляло меня. Сперва он считал, что ему, филологу и гуманитарию, математика ни к чему. И, будучи натурой возвышенной, ставил науки о человеке выше наук о природе. Но затем втянулся в языкознание, как втягиваются в опасный флирт. Столкнулся с модным тогда структурализмом и поневоле ощутил вкус к математике. Так он очутился на моей территории. И, понимая, что здесь я сильнее, сумел это выразить так ловко, что по существу высмеял и меня, и математику. Не помню, говорил ли я, что в Блойне было что-то от людей Возрождения. Я любил его раздражающий дом, где всегда толпилась куча гостей, так что поговорить с хозяином с глазу на глаз удавалось лишь ближе к полуночи. Все сказанное относится к фортификациям, которым Беллойн себя окружил, но не к нему самому. Можно только догадываться, что затаилось там. Интрамурос, за стенами, латынь. Предполагаю, что страх. Не знаю, чего он боялся. Быть может, себя. Должно быть, ему приходилось скрывать очень многое, коль скоро он окружал себя столь старательно организованным гаммом, извергал из себя столько идей и проектов, наваливал на себя столько ненужных обязанностей в качестве члена бесчисленных обществ и научных кружков, аккуратнейшим образом заполнял всякие ученые анкеты для ученых, словом, перегружал себя через меру, только бы не оставаться наедине с собой. На это у него никогда не находилось времени. Зато он улаживал чужие дела и видел людей насквозь, так что могло показаться, будто в самом себе он разбирался ничуть не хуже. Впечатление, похоже, ошибочное. Так он годами затягивал себя в жесткий корсет, который в конце концов стал его внешней, зримой натурой, натурой универсального труженика науки. Стало быть, жребий Сизифа он выбрал сам, громадность его усилий маскировала их, вполне возможную тщетность, ведь если он сам диктовал себе правила и законы, невозможно было понять до конца, все ли задуманное им удается, не ошибается ли он временами. Тем более, что он охотно хвастался неудачами и подчеркивал свою заурядность, разумеется, в иронических кавычках. Он отличался проницательностью, свойственной, богато одаренным натурам, которые, словно бы по наитию, даже чужую для них проблему сразу схватывают с правильной стороны. Он был настолько горд, что постоянно смирял себя, как бы ради забавы, и настолько неуверен в себе, что должен был снова и снова выказывать, подтверждать свою значимость, на словах отрицая ее. Его рабочий кабинет казался проекцией его духа. Все здесь было по мерке Гаргантюа. И секретеры, и письменный стол, а в вазе для коктейля утонул ботиленок. От громадных окон до противоположной стены простирался сущий книжный развал. Как видно, ему нужен был этот напирающий отовсюду хаос, даже в его переписке. Я говорю так о друге, рискуя навлечь на себя его неудовольствие. Но ведь также я говорил и о себе. Я не знаю, что именно в нас, сотрудниках проекта, предопределило его неудачу. Вот почему, как бы на всякий случай с мыслями о будущем, я намерен знакомить читателя с такими частями головоломки, которых сам не могу собрать. Возможно, это удастся кому-то другому. Влюбленный в историю, зачарованный ею, Беллойн въезжал в наступающие времена как бы задним ходом. Современность он считал могильщицей ценностей, а технологию – орудием дьявола. Если я и преувеличиваю, то разве самую малость? Он был убежден, что вершина истории человечества пройдена, быть может, в эпоху Возрождения. А потом начался долгий и все более стремительный спуск. Однако этот Homo Animatus и Homo Science, человек одухотворенный и человек сведущий, латынь, в духе Ренессанса испытывал странную тягу к общению с людьми, на мой взгляд, наименее интересными, хотя и наиболее опасными для рода людского. Я имею в виду политиков. О политической карьере он не мечтал, а если и мечтал, то скрывал это даже от меня. Но в его доме проходу не было от всяких кандидатов на губернаторские посты и их жен, претендентов на место в Конгрессе и действительных конгрессменов. Вместе с седовласыми сенаторами, склеротиками, попадались даже и метисы политической жизни, политики лишь наполовину, а то и на четверть. Их посты подернуты туманной дымкой, но дымкой наилучшего качества. Ради Былойна я старался поддерживать, как поддерживают голову покойника, разговор с такими людьми. Однако мои старания шли прахом через 5 минут. А он мог часами точить с ними лясы. Бог знает зачем. Но теперь его знакомства сработали. Когда начали перебирать кандидатов на пост научного руководителя проекта, обнаружилось, что все, ну буквально все советники, эксперты, члены всяких комитетов, председатели комиссий и 4-звездные генералы хотели только Былойна. И только ему доверяли. Сам он, насколько я знаю, вовсе не жаждал заполучить это место. У него хватало ума понять, что рано или поздно станет неизбежным конфликт и чертовски неприятный между учеными и политиками, которых ему предстояло объединить. Достаточно вспомнить историю Манхэттенского проекта и судьбу людей, которые им руководили, ученых, а не генералов. Генералы, сделав себе карьеру, преспокойно принялись за мемуары. А ученых одного за другим постигло изгнание из обоих миров, политики и науки. Былойн изменил свое мнение только после беседы с президентом. Не думаю, что он поддался на такой фальшивый аргумент. Просто ситуация, в которой президент его просит, а он эту просьбу в состоянии выполнить, для Былойна значила столько, что он решил рискнуть всем своим будущим. Но я заговорил языком памфлета. А ведь Былойном, наверное, руководило еще и любопытство. К тому же отказ был бы похож на трусость. А откровенно признаться в трусости может лишь тот, кто обычно страха не знает. У человека боязливого, неуверенного в себе, не достанет мужества так чудовищно обнажиться, показать всему свету и самому себе главное свойство своей натуры. Впрочем, даже если мужество отчаяния и сыграло здесь какую-то роль, Былойн оказался, конечно, самым подходящим человеком на этом, самом неудобном посту проекта. Мне рассказывали, что генерал Истерлейнд, первый начальник проекта, до такой степени не мог управиться с Былойном, что добровольно ушел со своего поста. Былойн же сумел внушить всем, будто только и жаждет уйти из проекта. Он громогласно мечтал о том, чтобы Вашингтон принял его отставку, и преемники Истерланда уступали ему во всем, чтобы избежать неприятных разговоров на самом верху. Решив, наконец, что теперь он прочно сидит в седле, Былойн сам предложил включить меня в научный совет. Ему даже не понадобилось угрожать отставкой. Наша встреча обошлась без репортеров и фотовспышек. Ни о какой рекламе, понятно, не могло быть и речи. Спустившись с вертолета на крышу, я увидел, что Былойн искренне растроган. Он даже пытался меня обнять, чего я не выношу. Его свита держалась в некотором отдалении. Он принимал меня почти как удельный князь, и, по-моему, мы оба одинаково ощущали неизбежный комизм положения. На крыше не было ни одного человека в мундире. Я было подумал, что Былойн просто их спрятал, чтобы не оттолкнуть меня сразу, но я ошибался. Правда, только насчет размеров его власти. Как потом выяснилось, он вообще удалил военных из сферы своей юрисдикции. На дверях его кабинета кто-то вывел губной помадой огромными буквами. «Коэлум» — «Небеса» — латынь. Былойн, разумеется, ни на минуту не умолкал, но когда свита, словно ножом отрезанная, осталась за дверьми, выжидающе улыбнулся. Пока мы смотрели друг на друга с чисто животной, так сказать, симпатией, ничто не нарушало гармонию встречи. Но я, хоть и жаждал узнать тайну, начал прежде всего расспрашивать о взаимоотношениях проекта с Пентагоном и администрацией. Меня интересовало, насколько свободно могут публиковаться результаты исследований. Он попробовал не слишком уверенно пустить в ход тот тяжеловесный жаргон, на котором изъясняются в Госдепартаменте. Поэтому я повел себя ехиднее, чем хотел. Возникший между нами разлад был смыт лишь красным вином. Былойн предпочитает вино за обедом. Позже я понял, что он вовсе не обюрократился, а только избрал манеру речи, позволяющую вложить минимум содержания в максимум слов, потому что его кабинет был нашпигован подслушивающей аппаратурой. Этим электронным фаршем было начинено все подряд, включая мастерские и лаборатории. Я узнал об этом через несколько дней из разговора с физиками, которых сей факт ничуть не волновал. Для них это было столь же естественно, как песок в пустыне. Впрочем, они носили с собой маленькие противоподслушивающие аппаратики и по-мальчишески радовались, что перехитрили вездесущую опеку. Из соображений гуманности, чтобы не слишком скучали загадочные, сам я их не видел ни разу, сотрудники, которым потом приходилось прослушивать все записи, устанавливался обычай отключать аппаратики перед тем, как рассказывать анекдот, особенно нецензурный. Но телефонами, как мне объяснили, пользоваться не стоило. Разве когда договариваешься о свидании с девушкой из административного персонала. При всем при том, ни одного человека в мундире или хотя бы чего-то наводящего на мысль о мундире кругом и в помине не было.